Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Добрый день. В прямом эфире программа «Здоровье. Это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершин. По статистике Всемирной организации здравоохранения, более половины хирургических вмешательств в гинекологии выполняется по причине миомы матки. В структуре гинекологической заболеваемости она занимает второе место после воспалительных процессов. Ее частота варьируется от 20 до 50%. Это доброкачественная опухоль диагностируется у 30-35% женщин репродуктивного возраста. Фактически жертвой миомы становится каждая третья женщина в мире. Что же делать, если поставлен подобный диагноз? Нужно ли сразу готовиться к операции или достаточно наблюдения у врача? Ну и так, на повестке дня у нас сегодня миома матки и альтернативное хирургическое лечение этого заболевания. Об этом сегодня будем говорить со специалистами. В студии радио «Комсомольская правда» врач-акушер-гинеколог Ставропольской краевой клинической больницы Екатерина Ильина. Екатерина Павловна, здравствуйте.
Добрый день.
И эндоваскулярный хирург Ставропольской краевой клинической больницы Антон Краснов. Антон Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Вы можете звонить, задавать свои вопросы или же писать WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, начать предлагаю с самого простого, понятного, может быть, не очень. Что из себя представляет миома матки и, главное, из-за чего она возникает?
Ну, миома матки – это опухолевый процесс. Это доброкачественная опухоль, состоящая из мышечных волокон стенки матки. Она хорошо отграничена. Почему важно, вы уже, как уже сказали, этот вопрос? Потому что по разным источникам от 20 до 50% женщин после 30 лет подвержены этому заболеванию. Также важность этого момента в чем, что в настоящее время заболеваемость миомы матки увеличивается, но также увеличивается репродуктивный возраст женщин. То есть женщины стали рожать позже, в более позднем возрасте. И все чаще и чаще акушер-гинекологи сталкиваются с такой проблемой, как беременность и миома матки, что раньше было намного реже. Причины возникновения гормональные. Различные гормональные нарушения, так как миома матки – это доброкачественная опухоль, гормонзависимая опухоль, и различные нарушения приводят к росту узлов.
Угу. А как обнаруживают миому? Это происходит при посещении врача, при проведении каких-то исследований или появляются какие-то жалобы у женщины?
Ну, в наиболее лучшем, скажем так, благоприятном варианте, да, это случайные находки. Что я имею в виду? Что, значит, миома никак женщину не беспокоит. Mm-hmm. То есть это миома, как правило, небольших размеров или расположение такого, что это случайно или на профосмотрах у врача, или по данным ультразвукового исследования. Гораздо более такой худший вариант, это когда пациентка уже начинает что-то беспокоить, появляются симптомы. Какого рода симптомы могут быть? Обильные менструации, маточные кровотечения, боли, тянущие внизу живота, нарушение мочеиспускания, то есть большие миомы, они давят на мочевой пузырь, учащенное мочеиспускание. И также иногда пациентки просто замечают увеличение размера живота, когда миомы больших прям размеров, они видят, что живот у них стал больше, они могут нащупывать у себя опухолевый процесс. Ну, это уже тогда только это и заставляет их появиться у гинеколога.
А можно ли говорить о том, что какие-то разновидности, да, миомы более опасны, какие-то менее опасны, и зависит ли от этой разновидности метод выбора лечения?
Ну, метод выбора лечения зависит от многих факторов. Не только, то есть это от локализации узлов, это то есть симптомная, несимптомная миома, размеры узлов. Не в последнюю очередь, это сопутствует возраст женщины, сопутствующая патология, планы ее на репродуктивную функцию. То есть очень-очень много факторов складываются, зависящие на лечение. То есть более опасные, ну как... бывает неблагоприятное расположение узлов, да, область сосудистых пучков, еще что-то, да, то есть тут оперативное лечение бывает затруднительное, да, суммукозные миомы, то есть миомы, растущие в полость матки, дают обильное длительное кровотечение, женщины анемизированы, что не очень хорошо перед плановой операцией, то есть требует дополнительных мер по коррекции анемии, прежде чем брать на лечение таких пациенток.
8-800-500-45-77, телефон прямого эфира, можно звонить, задавать свои вопросы. Ну вот сейчас, может быть, конечно, мой вопрос такой дилетантский покажется странным, но все-таки спрошу, всегда ли миому нужно лечить? Или в некоторых случаях, может быть, достаточно того, чтобы за ней наблюдали за тем, как она себя ведет?
Да, возможен такой вариант. То есть, какие миомы однозначно нужно лечить? Да? Это симптомные миомы. Ну, то, что я уже перечисляла, кровотечение, дизурические явления, боли. Миомы больших размеров, да, там больше 5 сантиметров узлы, да, конечно, это однозначно, это нужно лечить. А миомы, которые мешают, приводят к бесплодию, мешают женщине забеременеть, да, нужно эти миомы лечить. Или там перекруты бывают субсерозных узлов, которые в брюшную полость растут, тут, то есть снаружи, да, на матке, перекруты узлов, некрозы, да, нужно лечить. Небольшие миомы, небольших размеров, которые никак не беспокоят пациентку. В принципе, при динамическом ультразвуковом исследовании нет тенденции к росту этих миом. Или женщина уже переменопаузального периода, вот-вот уйдет менопаузу, то есть когда гормональное влияние на миомы заметно уменьшится. То есть, да, это допустимо в этих случаях наблюдения за этими. Но динамическое обязательно наблюдение, то есть это не так, что раз в 5 лет показалось у доктора, раз в полгода посещать гинеколога.
Угу. Если говорить уже о лечении, вот насколько эффективно и эффективно ли вообще, может быть, консервативное лечение, вот что оно из себя представляет?
Вот стопроцентного какого-то гарантированного консервативного лечения в настоящий момент в мире не существует. То есть, да, существует много препаратов, много разработок, которые позволяют затормозить рост узлов, там, уменьшить их размеры, вот, но исследований на эту тему много, но все они довольно-таки противоречивы, и пока еще, насколько мне известно, никто из фармкомпаний не может стопроцентно сказать, что вот мы его нашли, вот этот препарат, который вот он поможет и все остальное. Поэтому консервативная терапия, она возможна. Возможно, у пациенток, например, если которых мы скоро также опять переменопаузальный период уйти в менопаузу, которым скоро. Но достоверных таких пока исследований нет. Только то, чтобы однозначно решить этот вопрос, миомы такого нет.
Угу. Ну и поскольку миома, да, мы уже сказали, доброкачественная опухоль. А есть ли вероятность и насколько она велика того, что вот эта доброкачественная опухоль может стать злокачественной?
Ну, миомы матки, лейомиомы матки, они практически не малигнизируют. Это очень редко. Чаще бывает, когда мы выявляем лейомиосаркому, то есть тоже злокачественную опухоль. А, понимаете, тут очень трудно сказать, перерождение ли это миоматозного узла, или это изначально была злокачественная опухоль, которая просто маскировалась, ну, по данным ультразвуковой диагностики, что как под миому доброкачественная. То есть тут изначально потенциальный рост трудно оценить. Ну, считается, что малигнизация крайне низкая.
8-800-500-45-77, телефон прямого эфира, номер для сообщений в WhatsApp 8-905-462-400. Ну, вот раз уж поговорили, так, немножко коснулись консервативного лечения и его, ну, не всегда, да, эффективности такой, есть хирургические методы различные. Вот что это за методы лечения такие, и кому, и в каких случаях они показаны?
Методов хирургического лечения также много, и каждой пациентке индивидуально подбирается. Это лечение от тотальных гистерэктомий, удаления матки полностью, до органосохраняющего варианта, это когда удаляются только миоматозные узлы, сохраняя матку. И вот метод лечения, о котором сегодня тоже хотели поговорить, это эмболизация маточных артерий.
8 800 500 ровно 45 77. Светлана, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Я вот хотела вопрос задать как раз по миомам. Дело в том, что я вот, ну, около 4 месяцев назад у меня была операция, удалили 2 миомы. До сих пор еще периодически возникают боли. Это нормально? Вот именно в том месте, где швы. Нормально это? Или уже я должна об этом забыть и ничего не должна беспокоить?
Скажите, пожалуйста, Светлана, а как вам удаляли узлы? Это была открытая операция, лапаротомия или лапароскопия?
Лапароскопия.
Как? Еще раз повторите.
Лапароскопия.
Лапароскопия? Ну, 4 месяца, понимаете, вы ощущаете боли, как я понимаю, да, из рассказа, что на передней брюшной стенке, то есть не в области матки, там как бы трудно женщине сказать, что швы она ощущает, а это боли на передней брюшной стенке, то есть кожа и подлежащие ткани. Поэтому тут не совсем это к миоме относится, это к процессу заживления рубцов на передней брюшной стенке. Поэтому, ну, доктору можно показаться, как бы болевые ощущения могут сохраняться после, ну, проколов, введения инструментов, торакаров через эту область. Если есть какие-то сомнения, лучше показаться или гинекологу, или хирургу, чтобы посмотрели заживление рубцов, как оно проходит в этой области.
Ну что ж, мы продолжим говорить о лечении миомы. Через 2 минуты не переключайтесь.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Ну что ж, мы продолжаем говорить о здоровье, и в частности сегодня речь идет о миоме матки и альтернативном хирургическом лечении этого заболевания. Я напомню, что в гостях у нас врач-акушер-гинеколог Ставропольской краевой клинической больницы Екатерина Ильина и эндоваскулярный хирург Антон Краснов. 8 800 500 ровно 45 77, телефон прямого эфира и номер для сообщений в WhatsApp 8 905 462 400. Ну вот, в предыдущей части программы мы наконец добрались до хирургических методов лечения этого заболевания. И поскольку уж речь мы сегодня главным образом ведем об альтернативном хирургическом лечении, вот в чем альтернативность этого самого лечения хирургического заключается, поскольку мы представляем сразу себе операцию. Вот что это за процедура такая?
Значит, в мире на самом деле существует такой метод лечения миомы, как эмболизация. В нашей клинике она тоже широко внедрена и с успехом применяется. Смысл ее заключается в следующем, то есть без разрезов, без вскрытия передней брюшной клетки, стенки, эмболизируются артерии, которые кровоснабжают миоматозный узел, то есть заклеиваются с помощью сферических эмболов, которые состоят из поливинилэтанола. Доступ мы начинаем или с артерии руки, лучевой артерии, или артерии нижних конечностей, артерия фемералис. Заводятся микрокатетеры, устанавливаются в артерии, которые кровоснабжают матку, именно миоматозный узел, и вводятся эти эмболы. Для чего? Для того, чтобы прекратить кровоснабжение, чтобы узел или уменьшился, или пропал вовсе, у каждой пациентки по-разному. Собственно, мы этим добиваемся уменьшения клиники, если она существовала. Если нет, просто уменьшения разрезов, размеров.
То есть эмбол – это такая штука, которая перекрывает сосуд, да?
Да.
А вот перекрыли сосуд, да, ввели эти эмболы. Далее что с ними происходит? Вот они как-то, вот, простите, да, может быть,
они
выводятся из
организма? Нет, они остаются в артериях, в артериолах, в капиллярах, которые кровоснабжают именно миоматозный узел. Угу. Если они попадают в артерии, которые кровоснабжают саму матку, они выходят потом с очередным циклом. Здесь мы этого не боимся. То, что осталось в миоматозном узле, превращается в рубец. Угу. Вот, собственно, и все. Они там остаются, конечно. Или на все время, если это узел, к примеру, растет в толще стенки, и гинекологи потом не собираются открыто удалять его полностью. Вот. Или же, если он, узел растет в полость матки, и необходимо потом его открыто убрать, то Его просто удаляют, и все, без каких-либо кровопотерь.
Угу. Ну, поскольку эмболизация подразумевает прекращение, да, кровоснабжения вот этих миоматозных узлов, но узлы в данном случае, они, насколько я понимаю, выступают как часть матки. Вот эта эмболизация, она не может повредить кровоснабжению самого органа матки в данном случае?
Нет, мы же вот только что об этом сказали. Да. То есть, если эмболы, которые попадают в артерии именно маточные, ну, они туда в любом случае попадают, с очередным циклом, с эндометрием, они из матки выходят. Они не нарушают кровоснабжение самого органа. Они остаются только вот в мышечном узле, который никаким образом не контактирует с внутренней стенкой матки, с эндометрием.
Вот хочется понять, кому и в каких случаях показана вот именно такая процедура, да, эмболизация маточных артерий, и какие могут быть противопоказания к ее проведению?
Ну, давайте я о показаниях расскажу. Подбираем, вот мы в нашей краевой больнице, таких пациентов, их нужно, конечно, подбирать. Всем нельзя сказать, что всем и каждому можно этот метод. Нет, метод замечательный, лечение, но нужен в своей категории пациентов. Значит, для кого в первую очередь, то есть ориентированы, кто пациенты на этот метод, это лечение. Пациенты молодые, пациентки молодые, которые хотят сохранить орган. То есть для них важно, чтобы у них сохранилась матка, менструальная функция, планирующие в дальнейшем беременности. Пациентки, которые по каким-то причинам нельзя давать наркоз, да, то есть анестезиологическое большое пособие.
То есть без наркоза эмболизация.
Да, в этом прелесть. Эмболизация – это местная анестезия, да, место пункции артерии. То есть там не выключается сознание, все, пациентка в сознании, всю манипуляцию находится. Малоболезненно, практически безболезненно это проходит. Вот, то есть этим пациентам. Дальше, что именно по гинекологической части, по миомам, да, мы подбираем пациентов, по какому типу миомы должны быть симптомные, да, то есть... То же самое, это маточные кровотечения, какие-то болевые ощущения, размеры узлов. Ну, хотя в литературе заявлено мировой, что могут и большие узлы эмболизироваться, и там 12 сантиметров, и все, но из практики не только нашей, но нашей страны и Европы, что все-таки лучше всего это узлы, ну, не больше 4-5 сантиметров, то есть диаметр узлов должен быть, особенно если женщина еще планирует рожать в будущем. Почему? Потому что действительно, вот правильно сказал Антон Юрьевич, эта ткань миоматозного узла, да, мышечная, она замещается соединительной тканью, то есть склерозируется, в рубец превращается. Ну, давайте представим, если это прям большой-большой узел, и это все соединительной тканью заместится, то есть сократительная способность матки не очень уж такой хорошей дальше будет. Не берем... Именно мы в нашей клинике не берем пациенток с чистыми субсерозными узлами, то есть которые на поверхности матки в брюшную полость растут. Почему мы можно брать этих пациенток? Наш выбор, что мы отказываем таким пациентам, потому что высока вероятность потом отшнуровывания, то есть узел, который... омертвеет, скажем так, отпадает от матки в брюшную полость. Что потом нужно? Оперативное вмешательство, убирать этот узел. Смысл тогда, то есть мы ничего не выиграли, оперативное вмешательство, хоть так, оно состоится. Да, поэтому, ну, тут мы тогда таким пациентам, то есть отказываем. Что касается женщинам, планирующим беременность, да, тут тоже очень важный момент, накоплено очень много мировых, отечественная информация о том, что вынашивание беременности, роды у женщин после эмболизации или после миомэктомии операционно-оперативной, в принципе, разницы по осложнениям нет. Но сразу надо оговориться, что это имеется в виду женщин, у которых нет проблем с беременностью. Женщины, у которых, в принципе, есть проблема бесплодия, и особенно женщины, которые готовятся к программе ВРТ, да, вспомогательной репродуктивной технологии ЭКО, этим пациенткам все-таки рекомендуется в нашей стране убирать миомэктомию операционно, ну, то есть миоматозные узлы операционно, потому что есть данные, что не очень хороший потом ответ яичников на стимуляцию овуляции после эмболизации. Но это именно пациентки, у которых есть проблемы бесплодия. Если проблемы бесплодия нет, или если женщина уже, она молодая, да, но она уже не планирует рожать детей, то есть эмболизация – отличный метод. Ранняя активизация пациенток, ранняя выписка. Ну, и процент осложнений очень-очень маленький, конечно, меньше, чем у больших хирургий открытых.
Я хочу сказать, что гинекологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашко, 1. Телефон отделения 71-64-46 и телефон консультативно-диагностической поликлиники краевой больницы 29-53-11. Вот еще о чем хотела спросить. Сколько времени занимает сама вот эта процедура эмболизации? Ну, раз уж мы уже выяснили, что она проводится без наркоза, вот сколько женщине придется провести в больнице?
Все зависит от анатомии. Все мы разные, и снаружи, и внутри. Поэтому, если сложно какая-то анатомия, ну, до часа. Бывает эмболизация делаем за 15 минут, за 20. То есть все зависит от доступа, от, повторю, анатомии, от строения органа, от архитектоники кровоснабжения, нервно-сосудистых пучков там, и так далее. Если это лучевой доступ, то есть пункция лучевой артерии в области сустава. Тогда до 30 минут.
Если говорить о самой подготовке к операции, вот тут какая вот та самая предоперационная подготовка, за сколько, допустим, часов или дней женщине нужно оказаться в больнице, и сколько времени после операции она еще проведет?
Ну, по нашей практике пациентки поступают уже обследованные, или если что-то не хватает, то в течение суток эти анализы появляются. Пациентка за 6 часов до операции просто не должна кушать и пить. Все, вот вся подготовка.
А после операции?
После операции, если доступ через руку, активный режим через 2 часа после операции. Если доступ через ногу, то через 24 часа она может ходить.
Ну что ж, мы продолжим говорить о миоме матки и альтернативном хирургическом лечении. Через 5 минут не переключайтесь.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Напомню, сегодня мы говорим о миоме матки и альтернативном хирургическом лечении этого заболевания. У нас в гостях врач-акушер-гинеколог Ставропольской краевой клинической больницы Екатерина Ильина и эндоваскулярный хирург Ставропольской краевой клинической больницы Антон Краснов. 8-800-500-45-77, телефон прямого эфира, номер для сообщений WhatsApp 8-905-462-400. Ну и сразу же вопросы зачитаю, которые пришли в WhatsApp. Зачем вообще удалять миоматозные узлы диаметром 4-5 сантиметров. Если узел не растет, то можно периодически делать УЗИ и не делать операцию?
Можно. Если он никак не беспокоит пациентку, да, нет вопроса там бесплодия или еще что-то, нет никаких симптомов, да, можно наблюдать эти узлы, если они бессимптомные. Но в случае их роста, то есть считается, что 4-5 сантиметров – это уже крупный узел. То есть в случае дальнейшего роста его лучше убрать, когда он будет не очень большой, чем когда эта опухоль будет занимать половину брюшной полости или все.
И еще одно сообщение, которое пришло в WhatsApp. Какие могут быть осложнения после эмболизации маточных артерий?
На самом деле осложнения встречаются крайне редко. Как правило, они связаны с местом доступа. То есть это гематомы, кровотечение из бедренной или лучевой артерии. Но если пациентка выполняет все предписания хирурга, не нарушает режим, этих осложнений мы избегаем. Второе осложнение – это эмболизация близко расположенных органов, то есть попадание эмболов не в матку, а, к примеру, в яичники. Это случается крайне редко, потому что если мы видим, что яичник кровоснабжается и его артерия отходит от маточной, мы берем специальный инструмент и микрокатетер очень маленького диаметра проводим дальше, чтобы взвесь эмболизата прошла мимо, да, артерии кровоснабжающей яичник и попала именно в матку. Поэтому это тоже крайне редкое осложнение. В нашей клинике, оно, по-моему, никогда еще никогда такого не было. Собственно говоря, и все. Но если называть это осложнением, ну, то я так думаю, нормальная реакция организма, да, может быть небольшая интоксикация, если все-таки большой узел, и это некроз, некроз асептический, то есть, да, без вовлечения там бактериальной среды и так далее, но все-таки это некроз. И продукты расщепления, они все равно попадают в кровь, вот, поэтому, ну, все это заканчивается небольшой температурой. Вот, пациентки, бывает, вообще этого не чувствуют. То есть осложнением это назвать нельзя. Ну, собственно, и все.
8-800-500-45-77. Елена, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, вот первый вопрос. Откуда вообще берутся миомы? И вот если миома есть, и она не увеличивается, не растет, вот что, какие меры принимать, чтобы она не росла?
Спасибо.
Ну, о том, откуда берутся миомы, мы уже говорили в начале программы, да, это опухоли с гладкой мышечной ткани, стенки матки, да. Природа ее, причина ее возникновения, к сожалению, вот сказать стопроцентно одна единственная, я вам не могу, потому что во всем мире ученые еще этим занимаются. Есть и наследственные факторы, и гормональные нарушения, тут очень много причин. В плане того, что делать, если она не растет в одной там, гормональной терапии, или что, ну, без осмотра, без каких-то моментов, но это трудно. То есть я, наверное, не имею права, как доктор, такие дистанционные консультации давать. Это, конечно же, нужно обратиться к гинекологу, и тогда вы определитесь, если миома бессимптомная, вы со своим гинекологом можете подобрать, то есть разобраться, нужна ли гормональная терапия, или временное это на наблюдение. То есть подобрать тактику, что в зависимости от того, что вас беспокоит, какие планы у вас дальнейшие репродуктивные на жизнь, там, в зависимости от возраста, от сопутствующих заболеваний, то есть, потому что у многих препаратов есть, ну, противопоказания к применению, это тоже нужно иметь в виду. Если у вас, ну, какие-то проблемы в плане того, что вы консенсус не можете найти со своим гинекологом или еще, мы вас приглашаем в нашу консультативно-диагностическую поликлинику на Семашко 1.
Да, я напомню сразу номер телефона консультативно-диагностической поликлиники 29-53-11. И еще одно сообщение пришло в WhatsApp. Если я планирую беременность с использованием ЭКО, то мне эмболизацию лучше не делать. Значит, пациенткам с бесплодием, планирующим беременность, лучше эмболизацию артерий, маточных артерий не проводить.
Ну, по последним данным, да, значит, я вот буквально 2 недели назад вернулась с международного конгресса в Москве, проходившего, организовал Министерство здравоохранения наше. Все-таки женщинам, у которых стоит диагноз бесплодия, которым планируется ЭКО, не рекомендовано на данном этапе, как говорится, развития исследования, проведенного в медицине. Возможно, через несколько лет что-то поменяется, пересмотрится. Но вот на данный момент, на сегодня не рекомендуют, потому что после этого... Именно у женщин, у которых есть, еще раз говорю, у которых проблем нет с беременностью, они и после эмболизации забеременеют, все, а именно у кого есть проблемы с беременностью, и требуется стимуляция, овуляция. Вот у этих женщин снижается антимюллеровый гормон, повышается фолликулостимулирующий гормон, что это приводит к бедному ответу яичников на стимуляцию овуляции. То есть мало яйцеклеток потом очень получается, это проблематично для дальнейшей подсадки эмбриона.
О чем еще хотела спросить, а вот какова вероятность рецидива, да, скажем так, после проведения эмболизации, допустим, есть ли вероятность того, что миомы снова появятся у женщины?
Ну, значит, вот те узлы, которые эмболизированы, которые уже все у нас заменили соединительной тканью, они уже расти не будут, то есть это точно. Шанс, риск, что будет рост новых миоматозных узлов, он есть, он безусловно есть, но... Он есть и после миомэктомии обычной, традиционной миомэктомии, он тоже есть. И опять-таки по различным проведенным исследованиям считается, что после эмболизации он меньше. То есть узлы растут меньше после эмболизации.
А вот еще хотела спросить, вы в самом начале сказали, что иногда встречаются случаи беременности и миомы, да, одновременно?
Да.
Да. А вот в таком случае что делать? Вообще возможна эмболизация?
Или... Нет, конечно, беременность это противопоказание к эмболизации стопроцентное. То есть что мы еще как гинекологи у нас, какие у нас противопоказания с нашей стороны, да, со стороны рентгенхирургов мы уже узнали, а с нашей стороны это, безусловно, беременность, это противопоказание.
То есть в этот момент миомы не
ни в коем случае, нет, ни в коем случае беременность это к эмболизации, это противопоказание. Противопоказание является обострение воспалительных процессов органов малого таза, то есть эндометритис, альпингит, и, конечно же, это тоже противопоказание. Если у женщины имеются опухолевые процессы в яичниках, опухоли яичников, да, то есть тут не совсем противопоказание, но требуется сначала оперативное вмешательство по удалению этой опухоли, гистологическое исследование. Мы должны быть уверены, что там не онкология, ничего, и только после этого, то есть если у женщины помимо опухоли яичника есть еще миомы, можно, если там все у нас хорошо, можно тогда делать эмболизацию. Ну, аллергические моменты на... контрасты.
Ну, это редко встречается. Вообще считается, что на контрастные вещества аллергии не бывает, но мы встречаем. Это все исключается, сменяется контрастное вещество, это не проблема для нас.
Угу. Ну вот еще говорили, что есть тоже хирургические методы лечения, они разные, да, мы вот про эмболизацию уже поговорили довольно подробно. Если говорить о обычной миомэктомии, о малоинвазивной процедуре берем, да, насколько я понимаю, есть лапароскопия, есть гистероскопия.
Да.
Да. А вот тут как выбирается метод проведения операции, и вот какой он все-таки, ну, не знаю, предпочтительный, насколько это корректно говорить?
Ну, тут немножко проще. То есть, если у нас цель выполнить операцию в органосохраняющем объеме, что требует либо возраст пациентки, либо, ну, просто желание пациентки сохранить, и есть для этого условия, лапароскопическая, то есть миомэктомия. То есть, это со стороны вводится лапароскоп, манипуляторы со стороны живота, да, то есть какие миомы удаляются? Субсерозные, интерстициально-субсерозные миомы. А со стороны полости матки выполняется гистерорезектоскопия миомэктомия, то есть удаление специальной петлей, срезающей, коагулирующей миоматозных узлов. Это узлы, которые растут в полость, непосредственно в полость матки, либо с тенденцией к росту в полость матки. Но этот метод тоже есть свои некоторые ограничения, потому что очень большие узлы, после больше 4 см, все-таки опасно выполнять гистерорезектоскопии. Тут опять-таки на подмогу нам приходит уже эмболизация маточных артерий, потому что субмукозные узлы после эмболизации, если у них небольшой, то есть большой интерморальный компонент, ну, они уменьшаются и могут просто в полости как рубцы оставаться. Если у них большой подслизистый компонент, то потом происходит так называемая экспульсия миоматозного узла, рождение миоматозного узла. Об этом мы пациентку всегда предупреждаем, что это, возможно, это не осложнение, это закономерный процесс, что когда этот, ну, этот узел начнет отторгаться в полость матки, то есть рождаться, да, она приезжает к нам, и мы его просто, этот узел, убираем под контролем эндоскопа, гистероскопа.
Ну что ж, наша программа подошла к концу. Я благодарю за врачей, акушера-гинеколога Ставропольской краевой клинической больницы Екатерину Ильину и эндоваскулярного хирурга Антона Краснова. Спасибо, что пришли и ответили на вопросы. Меня зовут Анна Ивершин. Всего вам доброго и будьте здоровы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».